Добро пожаловать в Нижний Новгород, или просто Нижний, как его называем мы, местные жители, один из красивейших русских городов. Нижний расположен в центральной части России, на высоком берегу, на слиянии двух больших рек – Оки и Волги. Нижнему Новгороду скоро исполнится 800 лет, и здесь сохранилось множество памятников русской старины. При этом Нижний Новгород – один из крупнейших образовательных, деловых и промышленных центров России. Сегодня мы пройдем по главной улице города, которая ведет от современной площади Горького к древнему Нижегородскому Кремлю. Итак, уважаемые путешественники, начинаем. Остановка первая. Площадь Горького. Мы находимся на площади Максима Горького, одной из центральных площадей Нижнего Новгорода. В центре площади установлен памятник Горькому. Максим Горький, как вам хорошо известно, псевдоним писателя Алексея Пешкова, уроженца Нижнего Новгорода. Его имя город носил с 1932 по 1990 год. По сей день Горький остается, наверное, единственным нижегородцем, который добился мировой литературной славы. Советская пропаганда создавала образ Горького как буревестника революции, идеолога большевизма. Но в Нижнем Новгороде Горького знали в первую очередь как гуманиста, который старался привлечь внимание общества к проблемам беднейших слоев населения. Горький вел активную благотворительную деятельность. В 1921 году Максим Горький уехал за границу и жил там 7 лет. Формальным поводом стало ухудшение здоровья писателя. На самом деле причина была в его разногласиях с большевиками. Несмотря на это, в 1928 году по приглашению Сталина он навсегда вернулся в СССР. Памятник Горькому поставлен здесь, хотя это место писатель считал одним из самых неприятных в городе, о чем упоминал в своих автобиографических произведениях. Не мудрено, в XIX веке здесь была огромная свалка, грязный пруд и тюрьма. Кроме того, раз в неделю здесь устраивали мясной рынок, привлекавший стаи бродячих собак. Но сегодня это место облагорожено, и уже ничто не напоминает о прежней разрухе. Центральное место на площади занимает, конечно же, памятник Максиму Горькому, работы выдающегося советского скульптора Веры Мухиной, ученицы Огюста Родена. Самая известная ее работа – скульптура «Рабочий и колхозница», высотой 24 метра, находится в Москве, около ВДНХ. Скульптура была изготовлена для советского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Вскоре после смерти Горького был объявлен конкурс на проект памятника писателю для установки в Горьком, Москве и Ленинграде. Победил проект Веры Мухиной. За него она получила сталинскую премию. Для Веры Мухиной работа над памятником была очень личным делом. Она многим была обязана Горькому. В 1930 году ее муж, известный московский врач Алексей Замков, прообраз профессора Преображенского в повести Булгакова «Собачье сердце», по ложному обвинению был арестован и по приговору суда отправлен в ссылку. Мухина вместе с 10-летним сыном поехала за ним. Только после активного вмешательства Максима Горького в их судьбу было разрешено вернуться в столицу. Авторская копия этой статуи позднее была установлена в Москве возле Института мировой литературы. Остановка вторая. Улица Большая Покровская. Мы находимся в начале главной пешеходной улицы города – Большой Покровской. Уже в конце XIII века здесь жили люди. Изначально в этих местах располагались загородные дворянские усадьбы с конюшнями, садами и огородами, ведь весь город в то время помещался в границах Кремля. Но Нижний Новгород рос, земля дорожала, и постепенно на смену усадьбам с их обширными дворами, огородами, конюшнями пришла плотная городская застройка. К XIX веку эта улица во многом выглядела так же, как сейчас, и выполняла ту же функцию. Здесь располагались дорогие магазины, сюда выходили на променад горожане. Протяженность улицы – 2 километра и 232 метра, и ее большая часть является пешеходной зоной. Это была первая пешеходная улица в Советском Союзе. Движение транспорта по ней прекратилось в 1983 году, раньше, чем на знаменитом Московском Арбате. В выходные и праздники сюда приезжают с друзьями и семьями, чтобы прогуляться, пройтись по магазинам. Все влюбленные города гуляют по этой улице, как гуляли по ней в дни молодости их родители, дедушки и бабушки. Остановка третья. Музей истории художественных промыслов Нижегородской области и сувенирный магазин «Художественные промыслы». Большая Покровская, 43. В этом здании на четвертом этаже располагается музей художественных промыслов Нижегородской области, а на первом этаже – самый крупный в городе магазин сувениров в народном стиле. Нижегородская область – регион рискового земледелия. Грунты у нас малоплодородные, да и климат в центральной части России довольно суровый. И это не из-за всемирного потепления. Проблемы с погодой в России были всегда. Урожая в такие годы можно и не дождаться. Из-за этого, помимо сельского хозяйства, местные жители всегда занимались разнообразными промыслами, которые могли прокормить их в случае неурожая. Самый известный из местных промыслов – хохломская роспись. Традиционный русский орнамент – один из самых узнаваемых символов России. Хохломские изделия соединяют в себе две древние художественные техники – вырезывание деревянной посуды и тонкую, как бы золотую роспись. Получаются яркие, празднично окрашенные предметы – кружки, миски, ложки. Традиционными для хохломы являются золотой, красный, черный цвета. Уже в XX веке по просьбе знаменитой исполнительницы народных песен Людмилы Зыкиной, любившей зеленый цвет, для нее изготовили хохломскую чашу зеленого цвета, после чего появилась новая разновидность хохломы – зеленая. Другой традиционный сувенир – деревянные изделия, в первую очередь посуда, украшенная городецкой росписью. Городец – город неподалеку от Нижнего Новгорода, на берегу Волги. Обычные сюжеты росписи – фантастические цветы, птицы, кони, сценки деревенских и городских праздников, сцены счастливой и беззаботной жизни. В сувенирном магазине можно купить также традиционный городецкий пряник. Такой пряник украшен выдавленными рисунками и надписями. Его рецепт не менялся столетиями. Пряник был одним из самых популярных сладких блюд на русском столе. Пряник традиционно привозили с ярмарки в подарок детям, Пряники долго оставались свежими и сохраняли нарядный вид. Про удачливого человека, чья жизнь складывалась легко и беззаботно, говорили, что его судьба пряниками кормит. Остановка четвертая. Нижегородский государственный театр кукол. Большая Покровская, 39Б. Первый в жизни театр, который обычно посещают нижегородцы, находится в этом здании. Это театр кукол. Фасад здания украшен медными фигурами кукольников, которые приглашают публику в сказочное королевство. Внутри расположен уютный зал на 380 мест, фонтан, музей, в котором можно увидеть кукол из лучших спектаклей театра. Остановка пятая. Кинотеатр «Орленок». Большая Покровская, 39А. У этого здания, построенного в 1912 году известным архитектором Шехтелем, интереснейшая история. На первом этаже был открыт кинотеатр «Палас», на втором этаже концертный зал на 500 мест. Кинотеатр не зря получил такое название от французского «палас» – «дворец». В зале имелись партер и ложи, оборудованные кнопками для вызова прислуги, подносившие подносы с фруктами и шампанским. Кинотеатры всегда были популярны в Нижнем Новгороде. Впервые модная новинка – кинематограф – появилась в городе в 1896 году. Таким образом, Нижний стал вторым после Москвы российским городом, где появилось кино. Привез кинематограф в наш город Шарль Омон, деловой парижанин, имевший к тому времени сеть увеселительных заведений в Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. И в самом Нижнем Новгороде снято множество фильмов, в том числе и фильм режиссера Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», получивший премию «Оскар». Сегодня кинотеатр, который теперь называется «Орленок», специализируется на показе фильмов для детей и молодежи, а также фильмов направления «Артхаус» в рамках проекта «Настоящее кино». Остановка шестая. Нижегородский государственный университет. Большая Покровская, 37. В этом здании размещается один из филиалов Нижегородского государственного университета. Это один из крупнейших университетов России. В нем на 19 факультетах обучаются 30 тысяч студентов из 97 стран. Зданию этому больше 100 лет. В нем размещалось Владимирское реальное училище. К середине XIX века Нижний Новгород являлся одним из крупнейших фабрично-заводских центров, но инженерно-технических кадров не хватало. Их готовили только столичные институты и университеты. Реальное училище создали на деньги городского совета с целью дать юношеству возможность приобрести практическое образование и технические знания. В училище обучались 4 года, преподавались не только точные науки, физика, механика, но и гуманитарные, история и литература. После революции здесь разместился Нижегородский университет, а во время Второй мировой войны дом превратился, как и многие другие вузы и школы города, в военный госпиталь. Перед зданием бюст знаменитого ученого, академика, выдающегося математика и физико-теоретика, основателя научных школ по нелинейной механике и теоретической физике Николая Боголюбова. Сегодня в здании находится Институт филологии и журналистики Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Остановка 7. Нижегородское отделение Государственного банка. Большая Покровская, 26. Это здание похоже сразу на европейский замок и на древнерусский терем. Внутри оно украшено затейливой росписью, но, к сожалению, здание доступно для посещений только один день в году, в мае месяце. Здание банка было торжественно открыто в 1913 году. В этом году праздновалось 300-летие династии Романовых. История дома Романовых напрямую связана с Нижним Новгородом. Первый из Романовых взошел на престол после того, как Нижегородское ополчение в 1612 году освободило Москву от иностранных захватчиков и созвала представителей всех русских земель на выборы нового царя. Именно поэтому последний российский император Николай II, желая подчеркнуть роль Нижнего Новгорода в истории России, посетил Нижний Новгород в 1913 году. Существует городская легенда о том, что накануне открытия здания случился конфуз. Прачка, жившая в соседнем доме, вывесила на просушку нижнее белье и отказалась его убрать. Полиция пригрозила ей арестом. В ответ она пообещала броситься в ноги императору и рассказать, как притесняют бедную женщину. Разрешил конфликт архитектор. За одну ночь была выстроена башенка с часами, закрывшая балкон строптивой прачки и ее белье. Башенка по-прежнему стоит на том же месте. В годы Первой мировой войны здесь хранилась половина золотого запаса Российской империи. Не выдержав такого груза, фундамент хранилища дал трещину. В соответствии с Берлинским финансовым соглашением в рамках Брестского мирного договора 9 сентября 1918 года из Нижнего Новгорода ушли два эшелона под усиленной охраной с 96 тоннами чистого золота. Фасад банка украшен гербом Российской империи, двуглавым орлом. Удивительно, что этот герб благополучно пережил советские годы, когда символы царской власти повсеместно уничтожались. Также после распада Советского Союза не стали демонтировать советский герб, установленный на шпиле. Таким образом, сегодня здание украшают три герба – Нижегородский олень над крыльцом, двуглавый орел на фасаде и герб СССР на шпиле. Здание Нижегородского отделения Госбанка является памятником архитектуры федерального значения и используется по первоначальному назначению. Его полностью занимает Главное управление – Центрального банка Российской Федерации. Остановка 8. Дом дворянского собрания, впоследствии Дом культуры. Большая Покровская, 18. Это здание построено в начале XIX века для собраний местных помещиков на их добровольные пожертвования. Такое решение было принято в 1785 году на общем собрании дворян Нижегородской губернии. было решено построить особый дом для решения сословных проблем проведения выборов должностных лиц. С осени до весны, когда дворяне съезжались из своих усадеб в город, здесь проходили выборы, устраивались балы, спектакли, концерты. Здесь же чествовали российских императоров во время их посещений Нижнего Новгорода. В 1861-м здесь был зачитан манифест об отмене крепостного права. Со стороны Большой Покровской в доме был открыт Александровский дворянский банк. В советские годы здесь был устроен клуб для совершенно другой публики, пролетарского происхождения. Остановка 9. Памятник объявлению. Это памятник одной из самых старых форм рекламного объявления в России – рукописному листку с отрывными купонами, где указан номер телефона. Объявление гласит: «Меняю английское детство на детство, проведенное в России». И далее перечисляются атрибуты счастливого советского детства, такие как велосипед, группа продленного дня и пирожное с розочкой. Необычный памятник установлен газетой бесплатных объявлений. Именно ее телефон указан на металлических купонах, которые, конечно же, невозможно оторвать. Этот памятник – дань уважения сообщению, при помощи которого люди в эпоху, не знающую интернета, могли найти, купить или продать все, что угодно. Долгое время такие объявления были неотъемлемой частью повседневной жизни. Хотя местные власти пытались бороться с незаконным распространением частной коммерческой информации, все было бесполезно. Ни угрозы штрафов, ни попытки приучить граждан к расклейке объявлений в специально отведенных для этого местах не действовали. Даже сегодня, когда к услугам человека огромный выбор электронных средств связи, такие объявления можно увидеть на автобусных остановках, заборах, стенах домов. По сути дела, памятник объявлению – это памятник человеческим привычкам, от которых люди не спешат отказываться. Остановка 10. Жилой комбинат «Культурная революция. Дом утопия». Пискунова 3/4. Этот комплекс зданий, соединенных между собой переходами, выдающийся памятник конструктивизма, так называемый «Дом коммуна». Он был построен в годы первой пятилетки. В 1929-32 годах, в эпоху грандиозных планов и неиссякаемого энтузиазма, и стал воплощением пролетарской идеи об обществлении быта. Идеи социалистов-утопистов, в первую очередь Фурье, о том, что нельзя строить новый мир, когда быт тянет в прошлое, привели к созданию новой формы жилья, где люди смогли бы приучиться к коллективизму, освободились бы от тягот домашнего труда, семейных уз и всего мелкого и частного. Чтобы воспитать человека нового социалистического типа, провозглашалось разрушение дореволюционной идеи патриархальной семьи. Взамен предлагались новые общественные отношения, основанные на товариществе между мужчинами и женщинами, на совместном ведении быта и воспитании детей. Дом был назван «Культурная революция». Ведь это была по-настоящему революционная постройка, представлявшая собой абсолютно новый тип жилья. Предполагалось, что жильцы дома будут освобождены от типичных бытовых сложностей. В доме были устроены общие кухни, столовая, прачечная, зоны для отдыха и общения, спортивный зал. На плоской крыше планировали организовать солярий. Здесь полностью реализовался принцип, высказанный Ле Корбюзье, одним из самых ярких архитекторов XX века, пионером модернизма и функционализма в архитектуре. Дом – это машина для жилья. Всего в городе было построено 5 домов такого типа, но именно эта постройка является самой яркой и хорошо сохранившейся. Проект дома был разработан московским архитектором и художником Владимиром Медведевым. Дом представляет собой 4 жилых корпуса, соединенных переходами друг с другом и с 5-м общественным корпусом. Новым было и то, что дом строился жилищным кооперативом активистов, а не государством. Дом был общим, и квартиры получал каждый, кто участвовал в стройке. В доме существовало коллективное самоуправление, а также библиотека, формировавшаяся общими усилиями. На тот момент дом «Культурная революция» являлся самой высокой постройкой в городе. Также здесь впервые в городе были установлены лифты, поднимавшиеся на последний, 6-й этаж. По воспоминаниям первых жильцов, фабриками-кухнями, например, почти не пользовались из-за частых перебоев с поставками продуктов питания. Готовили сами на общих кухнях, а в столовых сдвигали столы и устраивали танцы. В первое время душевые размещались только в подвалах, а ванная комната была только на 5-м этаже жилых корпусов и записывались туда заранее. Ванной разрешалось пользоваться не чаще 1 раза в неделю. После Второй мировой войны было отменено самоуправление, а в 1951 году был произведен капитальный ремонт здания. Самое главное изменение коснулось крыши. По проекту у дома была плоская кровля. На ней загорали, сушили белье и играли. С нее открывался потрясающий вид на Кремль. Однако плоская крыша в условиях русской погоды – идея крайне непрактичная, и она была заменена привычными скатами. Постепенно в доме появился газ, водопровод, индивидуальные душевые кабины. Спустя всего 10 лет после постройки первых домов коммун пришло осознание утопичности этих идей, и в итоге дома коммуны строить перестали. Остановка 11. Театр драмы. Большая Покровская, 13. Мы находимся перед Нижегородским театром драмы. Его строительство было завершено в 1896 году. В этот год в Нижнем Новгороде проводилась 16-я Всероссийская промышленно-художественная выставка. Это было событие огромного масштаба. Выставка должна была продемонстрировать техническую и интеллектуальную мощь империи, ее богатство и процветание. К открытию выставки город обзавелся электрическими фонарями в центре, трамваем и театром. Его называли «Голубой театр» по цвету голубой обивки кресел. Именно здесь началась карьера знаменитого певца Федора Шаляпина в опере «Жизнь за царя», известной в советское время под названием «Иван Сусанин». Здесь молодой Шаляпин познакомился со своей первой женой, итальянской балериной Иолой Торнаги. Труппа Тарнаги прибыла из Италии незадолго до генеральной репетиции оперы «Жизнь за царя». В те годы считалось хорошим тоном чередование оперных арий с балетными номерами. Но оказалось, что по ошибке итальянцы в пути репетировали совсем не то, что от них требовалось. Когда заиграла музыка, они остановились в растерянности. Шаляпин, который ожидал своего выхода на сцену, громко расхохотался. «Кретино!» – воскликнула прима Иола Тарнаги. Шаляпин не знал ни одного иностранного языка, но это слово он понял. «Кто я?» – переспросил он, указывая на себя. Тарнаги яростно кивнула. Шаляпин был сражен и влюбился бесповоротно. Вскоре они поженились и стали родителями 6 детей. По левую и правую сторону от театра располагаются памятники, и оба эти памятника сидячие. Слева на скамейке отдыхает выдающийся русский актер Евгений Евстигнеев. Справа, в кресле, писатель и литературный критик Николай Добролюбов. Оба уроженцы Нижнего Новгорода. Остановка 12. Памятник веселой козе. Веселой козой иногда называли оленя на нижегородском гербе бурлаки и сезонные рабочие, намекая на то, что в городе можно хорошо повеселиться, то есть выпить. Действительно, у нижегородского оленя очень игривый вид. Кроме того, у горожан была еще одна причина поставить памятник козе. Ведь именно этому животному принадлежит честь спасения одного из районов города в 19 столетии. Ночью загорелся жилой дом, все спали, никто не заметил угрозы. Только коза, привязанная во дворе, сорвалась с привязи, выбежала на улицу, запуталась рогами в веревке сигнального колокола и стала звонить. На звон выбежали горожане и потушили огонь. Никто не пострадал. В 1993 году в Нижнем Новгороде впервые прошел Всероссийский фестиваль театральных капустников. Эмблемой фестиваля выбрана была наша веселая коза. Ее в 2005 году увековечили в бронзе. Со скульптурой «Веселая коза» связана примета. Если потереть спину животного или посидеть на ней верхом, то надолго обеспечено хорошее настроение. Веселая коза – популярный объект для фотосессий. Особенно ее любят дети. А те, кто хочет во всем быть оригинальными, создали в социальных сетях группу «Те, кто никогда не фотографировался на веселой козе». Остановка 13. Гравёрная и скоропечатная мастерская Свердлова. Большая Покровская, 6. В этом доме родился Яков Свердлов, человек, чье имя в советское время носила эта улица. Именем Свердлова назвали не только улицы, но даже города. Существовал город-миллионник Свердловск, которому впоследствии вернули историческое название Екатеринбург. Там Свердлов организовывал революционные выступления рабочих. Свердлов, сын гравера, стал революционером и символом красного террора. До революции он побывал в сибирской ссылке вместе со Сталиным. Один современный историк назвал Свердлова кровавым механиком советской власти. Именно в подражании Свердлову молодые большевики стали поголовно носить черные кожаные куртки. Фигура большевика в В Кожанке в те годы была воплощением романтики для одних и ужаса для других. Считается, что именно Свердлов принял решение об убийстве не только последнего русского царя Николая II Романова, но и членов его семьи, жены и детей. Свердлов был правой рукой Владимира Ленина, который очень ценил его за организаторские способности. Тайна смерти Свердлова не раскрыта до сих пор. По официальной версии, в 1919 году, в возрасте 33 лет, он погиб от обострения туберкулеза. По другим данным, Свердлов никогда туберкулезом не болел, а его смерть стала результатом убийства. В этом здании на третьем этаже располагается маленький трогательный музей игрушки. А во дворе справа вы найдете вход в арт-галерею «Кладовка», где продаются необыкновенные вещи и виниловые пластинки. Остановка 14. Дом Костромина. Большая Покровская, 4А. Это старейший дом на улице Большая Покровская. Он построен во второй половине XVIII века. Владелец дома, купец Михаил Костромин, был человеком скромного происхождения, но больших амбиций. Он мечтал о высоком покровителе, который позволил бы ему занять видное место в жизни города, а занимая хорошую должность, было бы проще вести торговые дела. Однажды Костромина посетила блистательная идея. Он нанял знаменитого механика-самоучку Ивана Кулибина, чтобы тот изготовил сложную механическую игрушку, не хуже, чем те, что делали европейские мастера. Результаты его труда Костромин хотел преподнести в подарок императрице Екатерине II, которая любила и ценила технические новинки. Кулибин действительно был гениальным механиком. С помощью самодельных инструментов, не имея перед собой никаких образцов, он изготовил механические часы в форме яйца с музыкой и двигающимися фигурками. Каждый час в часах открывалась дверца. За ней была могила Христа, ее охраняли воины. Появлялся ангел, отваливал камень, воины падали ниц. Приходили жены-мироносицы, играла молитва, дверца закрывалась. Императрица Екатерина Великая пришла в восторг от подарка. Костромин получил в дар 1000 рублей, по тем временам огромные деньги, и серебряную кружку с дарственной надписью. Но главное, чем одарила купца императрица, новой бесценной идеей. Она рассказала ему, как устроены в Европе акционерные общества. Костромин тут же организовал такое общество, и Екатерина внесла в него солидный учредительский взнос – 20 тысяч рублей. Карьера предприимчивого Костромина немедленно пошла в гору. Механик Кулибин тоже не остался без награды. Его взяли в столицу на должность главного механика Академии наук. Имя Кулибина в наши дни стало нарицательным для всякого талантливого изобретателя, особенно того, кто занимался своим образованием сам. Мы восхищенно говорим: «Ну ты Кулибин!» Хотя мало кто может перечислить его изобретения: оптический телеграф, арочный мост, самобеглую коляску и многие другие. Сегодня в доме Костромина располагается учебный театр Нижегородского театрального училища. Остановка 15. Мытный рынок. Большая Покровская, 2. Между домами прячется узкий вход в один из старейших рынков Нижнего Новгорода. Название мытного рынка происходит от старинного русского слова «мыто», что означает «налог». Изначально рынок располагался у городских стен, и там, в частности, взимали плату за въезд в Нижний Новгород. В старину на рынке не только продавали и покупали. Он служил биржей труда для неквалифицированной рабочей силы. Здесь бедняки нанимались на хозяйственные работы, за небольшую плату могли донести продукты с рынка до дома покупателя. Самой престижной работой считалось участие в похоронных процессиях в качестве плакальщика. Кандидаты проходили строгий отбор. На эту роль требовались только худощавые мужчины со скорбным выражением лица. Как в средние века, так и теперь на рынке торгуют всем – одеждой, посудой, продуктами. Рынки такого типа благополучно пережили годы советской власти и расцвели в 1990-е годы. Особенной популярностью пользовались одежда и обувь, которые поступали в Россию из Китая. Неутомимые торговцы, которых у нас прозвали «челноками», везли их через границу в огромных клетчатых сумках. Зачастую это была продукция низкого качества и ужасного дизайна, но после тотального советского дефицита люди с радостью покупали ее. Тем более цены были невысоки. В то же время в центре открылось несколько бутиков дорогих марок. Там одевалась немногочисленная элита. Остальные заходили туда, как в музей, причем не без робости. Все модели из бутиков были известны. Встречая человека в костюме от кутюр, каждый мог точно сказать, во сколько он ему обошелся. Через несколько лет в Россию пришли более демократичные марки одежды, стали открываться торговые центры. Тем не менее, рынки еще не совсем сдали позиции и держатся за счет низких цен. Остановка 16. Первая общественная библиотека. Большая Покровская, 2. Если посмотреть наверх, то над окнами второго этажа можно увидеть установленные в нишах бюсты великих русских писателей Льва Николаевича Толстого, Александра Сергеевича Пушкина, Федора Михайловича Достоевского. В начале XX века в этом здании была открыта первая в городе публичная библиотека. Это здание также связано с именем писателя Максима Горького. В 1900 году он организовал первое празднование Нового года для бедных детей. Установлена была большая елка, снизу доверху украшенная сияющими игрушками. Под звуки военного духового оркестра вокруг елки водили хороводы 500 детей из самых малообеспеченных семей города. Хор учеников городского училища исполнил для них детские рождественские песенки. В перерывах было угощение. В завершении праздника каждый ребенок получил новогодний подарок – мешочек со сладостями, что-то из зимней одежды или обуви, книжку или тетрадку с карандашом. После окончания елки всех детей развезли по домам извозчики. Эти представления, названные в народе горьковскими елками, проводились ежегодно до 1904 года. А 2 года назад администрация города возобновила проведение горьковских елок. Только вот извозчиков взять уже негде. Остановка 17. Дом «Катастрофа». Большая Покровская, 1. В середине 19 века губернатор города князь Урусов заказал строительному подрядчику Бугрову выстроить здесь новое каменное здание для театра. Князь сильно торопил Бугрова, работы не прекращались, даже когда наступили холода. Стройка велась и 8 сентября, в большой христианский праздник, день Рождества Пресвятой Богородицы, а ведь работать в дни церковных праздников в России считалось грехом. Священник, проезжавший мимо, попытался остановить строителей, а когда его не послушались, проклял в сердцах и рабочих, и здания. Весной одна из стен рухнула, придавив 11 человек. Но строительство продолжилось, театр был открыт. Несчастья на этом не кончились. Новое здание вскоре сгорело. Его отремонтировали, но пожары следовали один за другим. Здание часто меняло владельцев. В конце XIX века внук первого Бугрова, строителя здания, купец-миллионер, старобрядец Николай Бугров выкупил этот участок, заново отстроил дом и подарил его городу с условием, чтобы в этом здании не допускалось устройства какого-либо театра и вообще увеселительного заведения, а равно торгового заведения для продажи крепких спиртных напитков, и чтобы доходы с этого дома пошли в особый фонд для раздачи бедным жителям города. Через год страшный пожар вновь уничтожил здание до основания. Но город решил во что бы то ни стало возродить бугровский подарок. 70% средств на новое строительство внес все тот же Николай Бугров. Поэтому дом называли также «дважды бугровский дар». В обновленном здании разместилась городская дума. На этом череда пожаров, наконец, прекратилась. Внутри здания частично сохранились великолепные интерьеры и фрагменты царского павильона с 16-й Всероссийской художественной и промышленной выставки 1896 года. Остановка 18-я. Фонтан на площади Минина. Этот фонтан – часть первого водопровода Нижнего Новгорода, сооруженного в 1847 году. Как ни странно, город, расположенный на слиянии двух великих рек, веками страдал от нехватки воды, ведь дома преимущественно строились на холме, а реки протекали внизу, у его подножия. Попытки решить проблему водоснабжения предпринимались неоднократно. Нижегородский изобретатель Кулибин всю жизнь безуспешно бился над созданием недорогого способа подъема волжской воды на необходимую высоту. 5 января 1846 года газета «Нижегородские губернские ведомости» писала: «Каких усилий, каких издержек стоит доставление речной воды в жилища при такой невыгодной в этом отношении местности? Особенно чувствуют эту невыгоду те, которые по недостаточности своих средств не имеют лошадей и принуждены или посылать своих людей, или же сами ходить с ведрами на Волгу. А пожары, как часто мы бываем свидетелями, что, несмотря на всевозможные для человека усилия полиции, пожар распространяется по причине недостатка воды. Перебирая летописи Нижнего Новгорода, мы замечаем, что с половины XIV столетия он до 20 раз подвергался страшным несчастьям от огня. Нередко сгорала целая половина города, иногда и более, и всегда главнейшей причиной этого был недостаток воды. Все попытки создать водопровод заканчивались неудачно, пока за это дело в 1844 году не взялся генерал-губернатор князь Урусов. Он уговорил инженера Андрея Ивановича Дельвига, племянника Антона Антоновича Дельвига, друга Пушкина, с которым тот вместе учился в лицее, возглавить строительные работы. Вода 18 родников, выведенных на поверхность, собиралась по деревянным трубам в кирпичный бассейн на берегу Волги. Оттуда водоподъемная станция с двумя паровыми машинами по четырем чугунным трубам нагоняла воду к верхним улицам города и далее к этому фонтану, из которого каждый мог набирать воду бесплатно. Водопровод обеспечивал подачу 40 тысяч ведер воды в сутки. Таким образом, строительство общественного фонтана избавило горожан от ежедневных физических упражнений и финансовых затрат. Остановка 19-я. Площадь Минина и Пожарского. Памятник Минину. Мы находимся на центральной площади города, площади Минина и Пожарского. Здесь установлен памятник Кузьме Минину, национальному герою, спасшему Россию от распада в 1612 году. Страна находилась в тяжелейшем положении – после того, как прервалась древняя династия Рюриковичей, в стране не было законного царя. На русский трон претендовали самозванцы. Один из них привел в Москву польские войска, которые захватили столицу. К тому же, после нескольких неурожайных лет, страна страдала от голода. Во многих регионах свирепствовали эпидемии. В этом отчаянном положении Россия как независимое государство могла перестать существовать. Этого не случилось благодаря Кузьме Минину, мяснику из Нижнего Новгорода. Он созвал нижегородцев на сход и убедил их пожертвовать средства на вооружение народного ополчения. Он нашел для народного войска достойного предводителя, князя Пожарского, опытного воина и честного человека, который согласился руководить военными действиями. Ополчение вышло из Нижнего Новгорода и двинулось в сторону Москвы, собирая по дороге всех желающих присоединиться. В ноябре 1612 года силами ополчения Москва была освобождена от поляков, после чего были организованы всенародные выборы царя. На трон взошел новый законный государь Михаил Романов, первый из династии Романовых. Закончился период безвластия, Россия стала возрождаться. Образ Кузьмы Минина, запечатленный в бронзе, плод фантазии художника. Не сохранилось ни одного портрета Минина, если они вообще были. Мы даже не знаем, сколько лет было герою. Мы можем только догадываться, что он был немолод. У молодого человека не хватило бы авторитета, но достаточно крепок, чтобы преодолеть все тяготы военного похода и участвовать в битвах. Площадь Минина и Пожарского у стен Нижегородского Кремля играла всегда особую роль в жизни города. Здесь находились важнейшие учебные заведения губернии. Она была местом проведения городских собраний. Отсюда уходили на войну сформированные в городе воинские части. Сегодня здесь проходят городские праздники, которые собирают десятки тысяч горожан. Именно поэтому площадь была выбрана для размещения фан-зоны чемпионата мира по футболу. Наша экскурсия подошла к концу. Надеемся, вам понравился Нижний Новгород. Вы можете также скачать аудиогид по улице Рождественской, самой купеческой улице нашего города, деловому центру 19-го столетия. Желаем вам приятного отдыха!